Хорошо, что вы делали в прошлый раз? У меня не было, я не знаю.
Я не знаю, как.
Ну, хорошо. Вы мне скажите, вы из текста здесь из этого что-то разбирали?
Нет.
Да, мы читали 19-й
раз. Повторяю.
А, ну то, что мы в прошлый раз про Бога говорили, да?
Да. Последний раз? Ну, когда мы здесь?
Дальше мы не
двигаем.
Помните, мы с вами говорили в прошлый раз, что некоторые люди говорят, что Бог жестокий, я не могу верить в жестокого Бога. То есть они смотрят на Бога, и им кажется, что как он действует, это жестоко. Но он от этого не изменится, да? То есть Бог не поменяется. Если человек какой-то говорит, что ему не нравится, как солнце светит, оно от этого светить не перестанет, что ему не нравится. Ну, чтобы мы это помнили. Мы с вами 1.6 тоже, по-моему, прошли, да, 19-я страница? Подумайте и приведите примеры того, как люди неправильно представляют себе Бога, и поэтому их характер не преображается в характер Христа. Вы это делали? Как они неправильно себе представляют, из-за неправильных представлений, задание пятое, смотрите, вспомните, или, может быть, себя вспомните, или других кого-нибудь вспомните. Вот что, как они неправильно представляют себе Бога, и это мешает им характер, чтобы у них изменялся. Что может повлиять на изменение характера от того, что люди неправильно представляют Бога? Из того, что мы с вами прошли, что он суверенный, что он терпит Бог грех?
Нет.
Все грехи или какой-то он, может быть, терпит?
Никакой, Бог святой.
Видите, да, и вот тут, может быть, кто-то вспомнит или знает, или он, может быть, неправильно как-то к Богу относился раньше. Что они говорят, например? Что могут люди говорить неправильно о Боге?
Они говорят, Бог всех возьмет на небо, и гречку, и ему чернорабочие нужны там, они будут пахать.
Да, это называется Альферзенунгслер по-немецки, да? То есть это всепрощающее, учение о всепрощении. Бог всех прости. Они там рано или поздно все, ну, католиков примерно то же самое, да, они тоже верят в это, косвенно. Ну да, ну просто что ты через пару миллионов лет, ты все равно туда зайдешь, да просто сколько ты там пробудешь лет. И если человек, вот сейчас они кого, а папа Рим этого... Иоганнес Павел II теперь святой объявлен, все, теперь его дела официально в сокровищницу зашли. Теперь можно его делами откупаться. Я могу заплатить денег. До сих пор можно купить индульгенцию, если вы не знаете. Я не знаю. Они продают их до сих пор. Да. Шатструй у них теология это. Шатструй она называется. И вы можете откупиться делами, его там пару лет себе сэкономить в чистилище.
Если не Библию не читает прихожане, о чем говорит.
Вы слышали, что у них сейчас 140 теологов католических написали протест против целибат, против того, что по Библии священники имеют право жениться. Они про те, чтобы отменили это, чтобы католики отменили это, что священники не могут жениться.
В самом католическом обществе.
Да, да. Есть такой анекдот, как два священника католических стоят и разговаривают, и один другому говорит: ты слышал, что говорит, хотят что целибат отменить хотят? Он говорит, не знаю. Он говорит, что-то я в это не верю. Он говорит, ну не знаю, может, наши дети, говорит, переживут, увидят это. Такой злой анекдот. Может, наши дети, говорит, доживут до этого. Вы слышали, что люди говорят, что не надо о грехе проповедовать? Зачем о грехе проповедовать? Нет, нет, мы сейчас с вами, подождите, сейчас мы не говорим, как надо, мы сейчас говорим, как неправильно. То есть, как люди неправильно представляют Бога, и поэтому у них нет изменений в характере.
Вот я пример приводила, что когда моя коллега, мы говорили о грехе, о Боге говорили, и говорили о грехе. У нас там коллега появился верующий, и мы иногда ему вопросы задаем, проверяют его, да? И она его слушала и говорит, а я, говорит, ненавижу, когда люди грешат, и то же самое делают, что и я, и даже больше, а приходят в церковь, молятся и прощают им все грехи. И я не успела сказать то, что они начали там другую тему, завели, уйти от этой темы. Вот это и есть ошибка, что они так себе Бога представляют, а то, что люди думают, что им прощены грехи, то, что Бог думает при этом, это не одно и то же.
Да.
Вот это ошибка, конечно.
Потому что те, кто верят, они знают, что им грехи прощены. А те только думают и надеются, что они попадут. Мы сейчас из этой книжки, я читал, обнаружен почти христианин, что у кого больше всего надежды, как правило, у номинальных христиан, они больше всего надеются попасть на небо. А те, которые спасены, они знают, что им туда попадут. Они надеются на встречу на небе, как, что будет встреча особенная. Но что попадут туда, они не надеются, они знают, что им туда попадут. Юра, расскажи про того, который там рассказывал тебе, что он со Христом сидит в обнимку, там кофе пьет или что.
Этот
пункт называется, когда люди, смотрите, я себе написал первое, когда они, например, не надо проповедовать о грехе, я себе первое написал сюда, да, в задание пятое. Второе, пытаются говорить с Богом на равных, то есть они его на равных ставят. Он такой же. Юрий, пример хороший, мне недавно рассказывал.
Да, не один, это в определенных, скажем так, христианских, не все христианских кругах, и проповедуются, говорится во всеуслышание, что я имею общение с Господом такое, что я вижу его каждое утро, каждый вечер, прям я с ним разговариваю, как один-один. Я спокойно с ним, я могу залезть, сесть за стол, положить ноги на стол, могу бриться с ним разговаривать, могу сидеть там. Ну, то есть вот мы с ним как кенты, мы с ним друзья. Вот,
кореш.
Корешки мы с ним. И потом уже анализируем вот этого такого человека, интересно, то есть, как человек там живой оставался, да, то есть, спокойно может там и бриться, и... Я увидел на острове Патмос и заживо упал, там еле живой упал, откачали его, да. Увидел Христа воскресшего. То есть Исаия увидел в 6 главе, он говорит, бедный я человек.
Я умру сейчас.
Все, говорит, я сейчас умру, куда мне деваться-то. То есть вот такой Бог, такой понебратский Бог, но это не библейский Бог.
Еще подумайте, как еще могут неправильно представлять Бога, почему у них не происходит изменение характера?
Ну, они тело с духом уже побывали, поэтому они...
Че?
Ну, что не возрожденное духовное.
Не, как они Бога неправильно представляют. Вот они к Богу относятся неправильно, не так, как Библия говорит.
Ну, и от этого...
Есть вероисповедание, они говорят, мы можем в наших молитвах Богу приказывать, и Он исполнится.
Например, да? А мы с вами читали 17 главу Деяний апостолов. Павел говорит, помните как? Он говорит, что он не требует служения рук человеческих, да? Сам дает всему жизнь и определяет, кто где будет жить и что будет делать. И приказывает людям изменить, покаяться. Они людям... У меня написано, судят его дела и повеления, я себе написал, да? Когда люди судят его дела, они говорят, ну это же неправильно он делает, да? Разве Бог может так делать, да? Или, как мне один недавно, я его вспоминал, говорю, помнишь, там, как ты мне рассказывал, как у вас на молитвенном один молился и говорил, Господь, я тебе прощаю, что ты там то и то со мной сделал.
Это где?
Здесь недалеко от нас, в Германии, в Дюссельдорфе. Человек Бога простил в молитве, что он с ним неправильно поступил. Все это, я считаю, что это уже богохульством пахнет, да? То есть это уже неправильно вероисповедание, это уже богохульством, когда человек, это уже туда куда-то идет. Например, или они не принимают за авторитет его слова, люди. Да? Ну да, написано. Мне говорит душпопечитель один, в кавычках. В кавычках. Говорит, ну да, в Библии так написано. Говорит, ну ты скажи, что... Ну ты выйди, говорит, и скажи членам на членском собрании, что... Братья и сестры, смотрите, Библия говорит вот так и так и так. Но мы, исходя из сложившейся ситуации, будем делать вот так и так по-другому. Как это так? Я говорю, как ты представляешь, что я это скажу? Братья и сестры, Библия говорит вот так, а мы, но мы будем делать по-другому. Как? И это сплошь и рядом.
Так, конечно, я говорю с пропуском.
Да.
Знаешь, какой пропуск в Германии?
Ну, да, это.
Над каким-то, над какой-то областью, самый главный. Я с ним говорю, спорю. Он говорит, Александр, ты что, когда была написана Библия, и какой век мы сегодня?
Да.
Ты что, Александр, я говорю, как? Бог не меняется, Библия. Нет, Александр, ты не прав. Старый, седой,
ну, вот, такой,
с крестом живем, да?
Ну вот представьте. Или, например, такой еще пассивный, который переходит часто в активного, пророки в церквях. Слово пророка, оно важнее, чем Библия. Библия говорит, но пророк говорит, а мне Бог сказал вот так. И что теперь мы будем делать, да? Теперь, раз у него служение пророка и дар пророка, значит, мы его должны слушать. А тут теперь что?
Если она расходится вообще кардинально со словом.
Ну, дар пророка, а как я узнаю, что это Бог ему сказал? А как я узнаю, что это Бог ему сказал? Один муж пришел жене и говорит, нам сегодня сказали, что если Бог сказал, то если мужу Бог сказал, то жена должна все делать, что он ей сказал. А она ему говорит, а как я узнаю, что Бог это тебе сказал? Но я тебе поклянусь, что это Бог мне сказал. А ну ладно, тогда если поклянешься, тогда я буду это делать. У меня вопрос, я бы его если встретил, спросил, а почему я тебе должен верить? А ты сам, ты уверен, что это Бог тебе сказал? И на каком основании ты знаешь, что это тебе Бог сказал? Получается, что если Бог сказал, тогда человек откроет Библию и скажет, что Бог сказал. Вот там написано, что Бог сказал, да? Ну, представьте, еще такой вопрос, мне сейчас скажут, так, братья и сестры, мне Бог сказал, что мы должны в следующем месяце в другом месте собираться.
У нас один брат был в церкви, он часто так говорил, мне Бог открыл.
Да, вот, ну а как, ну вот мне Бог открыл. Как вы теперь, что вы будете делать? И если эта церковь, она... Если такая церковь есть, да, то они смотрят, смотря кто это сказал. Что пастор сказал, то все, наверное, все-таки Бог ему сказал. Но если там кто-то там два раза приходит вместе на собрание, ну, согласитесь, верить ему. Это очень опасная штука, да? Поэтому Лютер когда-то в свое время сказал, что не паписты нам будут говорить, католики, католические пресвитера, как мы должны Библию понимать, а Библия нам будет говорить, как мы ее должны понимать. Я, например, еще написал, ну вот я написал, обижаются люди на Бога, если он не исполнит их просьбы. У меня есть просьба, а Бог не отвечает. И человек обижается. У нас есть такой человек, знакомый, очень хорошо наш знакомый. Пришел, мы только вчера про него говорили с женой. Пришел, у него проблема была там. И он покаялся, все, верующий стал, на домашний кружок везде ходил, все делал. Теперь проходит 5 или 6 лет, и Бог не отвечает, он не ходит в церковь. И когда пьет начал, а я ему говорю, ты что пьешь-то? Ну как ты пьешь? Ты же верующий или нет? Он говорит, ну а что мне вот? Смотри, я уже 5 лет прошу его, а он не делает. Как я должен? Вот я так вот напьюсь, мне легче становится, да? Бог виноват, у него проблема, а Бог не реагирует на эту проблему. Ну что за, зачем мне нужен такой Бог? Согласитесь, какой-то несерьезный Бог не делает. Люди неправильно его себе представляют, и у них жизнь от этого не изменяется. То есть это влияет на то, что характер.
Они еще хуже делают. Мой сын закончил библейский колледж в Москве, да? 4 года учился. Обиделся на Бога.
У нее очень много.
Такая жизнь.
Она не скрывает это и говорит, я ожесточаюсь против Бога. Вот я молюсь, а он вот мне не отвечает.
А он не отвечает, да.
И не меняет там.
Не меняет.
Что-либо там в ее жизни.
Нам один интересный пример рассказали. Значит, Иезекииля 14:7, у кого есть Ветхий Завет, откройте, прочитайте. На, хочешь читать?
14:7.
Пожалуйста, да. Иезекииль 14:7. Если я не ошибаюсь. Про что? Ну, прочитайте.
Но если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у меня, отложит от меня и допустит идола свои в сердце свое, и поставит соблазн нечестие своего перед лицом своим, и придет к пророку попросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя?
Смотрите, кто-нибудь по-немецки прочитал? Есть у кого-нибудь немецкое? Роберт, у тебя немецкое?
Да.
Ну как у тебя написано?
Wenn jedermann vom Haus Israel und von den Fremden, die sich in Israel aufhalten, der sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, um mich für sich zu befragen, Ich, der Herr, ich selbst, lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen.
Здесь на, там написано, если внимательно это прочитать, там написано, что если у него идол есть, и он придет к с вопросом, то он будет ему по этому идолу отвечать. Там какая проблема была? Они пришли к пророку Иезекиилю, у них проблема была, они пришли с проблемой, чтобы он им помог. Он обращается к Богу, а Бог говорит, я не буду на это с ними разговаривать, ты им ничего не отвечай, потому что у них идолы в сердце. И я не могу с ними ответствовать, потому что я разговариваю с людьми через их сердце, которое у них. Если там идол, значит, я через этого идола разговариваю с ним. А пока он там есть, я не могу с ним разговаривать. Люди, когда просят Бога, и мы с вами очень часто просим Бога о том, что Он нам никогда не даст, или то нас побуждает это просить наши идолы, которые в нашем сердце есть. Простой пример. Представьте себе, если женщина приходит, муж, жена приходит к мужу и говорит, слушай, дай мне ключи от машины. Я сегодня, мне надо съездить к любовнику, к моему, он на другом конце города живет. Ты же не хочешь, чтобы меня воры поймали, там, где-нибудь изнасили, убили? Ну, чтобы я на машине уже съезжу тогда. Не против будешь? Муж не даст же ей ключи, как вы думаете, если он нормальный, муж у них нормальные отношения. Или еще хлеще пример. Муж с женой ложатся спать в кровать. Проходит какое-то время, жена открывает дверь, запускает любовники, они ложатся и начинают сексом заниматься. И муж их прикрывает, чтобы им тепло было. Нормально? Бог говорит, что если ты поклоняешься идолам в сердце своем, то ты поклоняешься, ты прелюбодействуешь с другими. И мы иногда, у нас есть какое-то желание, какая-то нужда сильная внутри, и мы хотим эту, и мы хотим, чтобы ее удовлетворить, и мы просим, Господи, еще и других просим, помолитесь, чтобы Бог мне это сделал. Это равносильно, что мы просим, слушай, я тут, мне надо попролюбодействовать, ты, пожалуйста, посмотри, чтобы мы тут, дай мне ключи, чтобы я съездил нормально. Согласитесь, страшно. И мы, я вам должен сказать, что мы, я в том числе, мы иногда не понимаем, что мы просим. Мы иногда просим, и Якова 4 глава конкретно написано, прочитайте Якова 4:1-4, там конкретно об этом написано. И мы удивляемся, или эти люди, которые не представляют неправильно Бога, удивляют, почему и Бог не отвечает на их молитвы.
То есть,
с 1 по 4. Четвертая глава Якова, с 1 по 4 стих. Не, я вижу, что не оттуда читать.
Убивайте, не имейте, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, прибирайтесь и нуждуйте, и не имейте, потому что не просите. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть любым миром, тот становится любым.
Конкретно Бог говорит конкретно, что этот прелюбодей. То есть представьте вот эту картину, муж с женой, она приходит, заводит любовника, и при его начинают заниматься сексом, а он им там делает условия, чтобы им удобно было, чтобы там. Это же мы не понимаем, что мы делаем, если мы вот так. Да вот у меня есть нужда, а я про. Иисус говорит, я не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод. И все, что не попросите во имя мое, дам вам. Как вы вот в этом контексте, 15 глава Иоанна, как это, моя молитва, как должна выглядеть?
Чистого сердца.
Искать. Дай мне что?
Что угодно тебе.
Понимаете?
Если просим, что по воле его, то
то тогда он нам даст. То есть получается, что моя воля настолько должна с его идентифицироваться, что тогда я в этот момент буду просить, и он будет то же самое хотеть, что я хочу. Вернее, я хочу то, что хочет Бог, и тогда он мне дает. Если я хочу не вот так, как здесь 4 глава Якова, он говорит, просите и не получаете. И не надо удивляться, что не получаете. Иногда мы не получаем не потому, что мы неправильно просим. Иногда время не то, что мы не получаем. Но не пришло еще время. Может, через год Джон Весли молился, когда писал отрывок, его привел. Я в книжке в одной читал, он пишет, я уже 25 лет за некоторых друзей своих молюсь, чтобы они покаялись. Я буду, пока не умру, молиться за них. Одни через год покаялись, другие через несколько месяцев. А другие 25 лет я молюсь, и они еще не верующие. Я все равно буду молиться за них, да? То есть это не значит, что он неправильно молится. Но если мы просим что-то, дай мне это, я хочу, да? Давайте я вам свой пример расскажу, чтобы понятно стало, что там про кого-то там где-то непонятно. Мне дали работу когда-то тогда, когда я себе BMW покупал. Я ничего против BMW не имею. Да? Хорошая машина, кто хочет съездить на ней, кто может ее содержать. Дорого, ремонт стоит. Вот. И у меня был маленький Opel Corsa зелененький такой, двухдверный, такой светлый, ярко, такой люминит, как он, ляписный, да, это называют, такой цвет такой, зеленый такой. Ух. Я когда его купил, приехал на работу, мне коллега говорит, сколько они тебе денег дали, когда они тебе эту машину продали, чтобы ты ее купил, чтобы ты у них забрал ее с утра. Ну, и что хочу сказать, она 5,5 литров бензина всего расходовала, да? Ездил я 120-140 спокойно на автобане на ней. Отлично. Климанлаги не было, да?
Ничего,
едет, да, и все. Теперь мне дали новую работу, я теперь, ага. Можно машину, теперь есть причина, чтобы купить машину новую, да? Нашел машину за 16,5 тысяч. Естественно, же денег нет, чтобы ее купить. Так заняли деньги, так взяли кредит. И вот молюсь я, Господи. Вот сейчас я не так, как я молился, а как на самом деле выглядело в глазах Бога, что я делал. Господь, мне так нужна эта машина. Слушай, сделай, чтобы кредит мне дали, а? Вот я не могу, я ее с детства хочу в BMW. Сделай мне кредит, дай мне, чтобы мне денег дали, да? Вот сделай все, устрой так, чтобы у меня она появилась. Это... Я так думаю, так Бог ее слышал примерно, эту молитву. Молился, я точно знал, что это Божья воля, что мне эту машину дали. Все. Только когда она начала ломаться потом, и когда я тысячами стал за ремонт платить, я думаю, та Opel Corsa, на ней, наверное, еще... Она еще, наверное, ездит, эта Opel Corsa где-то. Просто сам пример, да? Просишь мне... И у меня было столько причин. Смотрите, мне ездить 61 километр, надо, чтобы сиденья мягкие были, удобные были, да? Климанлага, чтобы было жарко же, это все-таки 61 туда, 61 обратно каждый день. Чтобы удобно было, чтобы фройдемфарм, комфорт иметь, да, чтобы ехать и все такое. Но только не по дороге наверх, штаты, назад, да? Я вам хочу сказать, что на Opel Corsa у меня больше было фройдемфарм, чем я на ней один раз ремонтировал, когда я купил, а 2 года, сколько там, 3 проездил, ни разу не ремонтировал машину. Простой пример. И иногда Бог даже дает то, что нам не надо, но потом так забирает, что ты ее отдаешь. И знаете, интересно, Осия, откройте Осию, вторая глава. Или Исаия, 2 глава, 20 стих.
Угу.
20. У тебя там еще ссылки должны быть, Ирина, на Осию. Есть?
На Откровение идет ссылка.
Нет, вы... Прочитай, у нее от карандашом написано «Маис».
Я просто не знаю, что это. Это к чему относится?
Это к другому, это «Маис».
Идет ссылка в 19-м.
Нет, там написано
только. Исайя 32. Угу. Прочитайте, что там написано. Вот здесь, 2, 20 стих.
В тот день человек бросит крота и летучие мыши, серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделали себе поклонение им.
Бог допустил, они сделали, они просили, он им дал, да? А когда они поняли, что они делают, они как кроты, летучие мыши, это что за место? Где кроты обитают, летучие мыши?
Еще.
Там гнусно, сыро, склизко, воняет. То есть они туда будут выбрасывать. Если я понял, что это идол мой, да, я вот так выкину, чтобы мне даже туда неохота было идти за ним собирать его. 30 глава, какой там карандашом у меня подписан, посмотри. Нет, 30 глава, 22 стих. 30 глава, 22 стих. Тоже Исаия, да. И там сейчас на Осию будет ссылка. А, Осия 14.9. Все вспомнил уже. Осия и Исаия в одно время писали, да? Чтобы это... 22 стих.
Когда вы будете считать скверные...
Кладыну
и серебро, и серебра твоего, и клад из туканов, и золото твоего, ты бросишь их, как нечистому, и скажешь им...
Прочь отсюда.
Как нечистоту.
Хинаус. Вон отсюда, да? И теперь Иосия, 14 глава, 9 стих. Это в малых пророках он находится, если что. Хосе по-немецки. Если я не ошибаюсь,
14.9.
И что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него, и буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды.
Was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben? По-немецки написано. Зачем они мне нужны? Что я с ними буду делать? То есть, когда человек поймет, и потом он его так... этого Гетцен, да? Для одного это один и тот же предмет может быть, да? Внутри меня он одному не Гетцен, не идол, а для меня идол. Идол не становится то, что... Не предмет является идолом, а то, что за ним стоит демон, да? Он может быть мне идолом, а другому нет. Один поклоняется ему, а другой нет. И он этому никак... Он не может причинить другому вреда. Он в идол и в сердце живого человека. Они... Кто-то может этой поклоняться, да? Или этому кресту поклоняться, или иконе какой-то. А другой смотрит на нее, думает, что мне за этой иконы дело. А для другого... Он смотрит на нее, и у него внутри вот этот... Как я его, помните, назвали мы его? Эпитумиас, он начинает шевелиться. Он сразу поклоняется, падает. И Коринфянам написано, что за ним демон стоит, даже если это икона. То за ним стоит сзади демон, то есть он уже демоном поклоняется, который за ним стоит. И если я смотрю на нее, мне вот, ну, красивая картина, красиво сделали, да, то нету проблем для меня, в сердце они сидят. Просто сам факт, прочитали мы сейчас эти места, видите, что Бог говорит, что если люди так скажут, то есть если у них произойдет изменение, они их тогда прочь от меня, хинаус, шх. И туда, чтобы не хотеть за ними не идти. Люди обижаются на Бога, если Он исполняет их, не исполняет их просьбы. Или не принимают Его святости стопроцентной Божией, да? Гомосексуалист, например, или законники, либералы, они не принимают Божьей святости стопроцентной. Я же вам уже говорил, да, что вот это сейчас говорят, что хотят официально сделать, чтобы Евангельская Церковь разрешил гомосексуалистам, чтобы они издали закон, что гомосексуалисты официально могут быть пастырями в церквях и лесбиянки. И старые старые священники выступили против этого, петицию написали, которые сейчас у власти находятся. Они говорят, сегодня это уже не грех. Уже Бог, уже Он не святой. В этом вопросе уже святость Божия не действует. Да?
Но то ли еще будет со этими понятиями.
По-немецки написано, если люди, если ты знаешь, что это грех. Вот интересно, вы обратили внимание, те, кто левит, читали, я уже это говорил, что грехи, которые человек знал, что нельзя делать, и делал, за это побивали камнями. А если я по ошибке, aus Versehen по-немецки написано, сделал этот грех, да, тогда в Ветхом Завете, то тогда этот грех можно было откупить. Кого-то жертву принести и откупить его. Ну вот они вот имели, наверное, дар какой-то определять. Но Моисей точно имел этот дар, да, потому что он знал, кто добровольно жертву приносит и кто нет, кто это лицемерно приносит. Бог сказал, от этих не бери пожертвования. То есть вот так вот Бог, вот так вот люди неправильно представляют Бога, и потом они удивляются, почему у них изменение в характере не пришло. Еще какие-нибудь еще вам в голову приходят?
Еще приходит в голову, сейчас вспомнила. Очень часто раньше, когда я человека слышала, что когда что-то происходит у человека, очень часто это верующие люди, может быть, и неверующие тоже так говорят. Ты подумай, где ты там что-то сделал не так, наверное, Бог тебя наказал за это.
А, ну это друзья Иова, это да, называется.
Моя знакомая Лена, помнишь, я рассказала такую историю, она на самом деле произошла. У пастора в церкви подошла к нему женщина и говорит, что мне делать, у меня квартиру оборвали. Полностью все там, и вынесли это. Такое горе вообще, мне просто негде теперь взять что-то взять. Он ей говорит, это было его свидетельство, он потом о себе рассказал. Uh-huh. Он ей говорит, ну ты, сестра, подумай, ты, наверное, где-то что-то неправильно сделал. И Бог, наверное, тебя привлечет.
Ну, может быть, но не обязательно, да?
Ну, слушай дальше. прошло месяц, по-моему, прошел, это он рассказывает, говорит. И меня вынесли все из квартиры.
У пастора. И эта сестра к нему пришла?
Сестра к нему, когда он это рассказывает, молитесь за меня, подошла к нему сестра и говорит, я так сожалею, что с вами это случилось. Он говорит, мне стало стыдно.
Конечно. Что она его ровнять не начала,
я
да?
Обличать начал, да? А она меня просто пожалела. Вот это и есть тоже, и в этом в том числе. И когда она мне это рассказала, я не знаю, как попала на такие стихи, я сейчас прочитаю, просто для меня это было просто такое открытие. В Еремия, 23 глава.
Про пророков, да?
А, он говорит, если пророк или священник или народ скажет время от Господа, я накажу того человека и того его. Если будет человек говорить, что это наказание Божье, то есть он, я его накажу.
Если он точно это если, говорит, да? То есть если он говорит, я знаю,
что... Это говорит даже, да? Потому что человек говорит, это Бог наказал, а Бог на самом деле не имеет вообще к этому отношения.
Там проблема этих пророков, что они вообще без Бога говорили. Они делали умозаключения, какие хотели, то и делал. И он говорит, я этих пророков всех накажу.
23... Но вообще людям говорит, посмотрите, а этого слова «время от Господа» впредь не употребляйте. Ибо временем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господь своего.
Вот что с ним и произошло, с этим пастырем. Он ей сказал, и с ним то же самое произошло. Бремя он ей сказал, и он говорит, ну тогда тебе будет бремя это, которое ты сказал в устах твоих.
Смотрите, он, конечно, это ненормально, но он имел силу признать это.
И, это сильно.
Он понял, что Бог
его показал. И он заявил это на всеуслышание, то, что я такой.
Он еще так сказал, он говорит, ну я же духовный, я же выше, я же на ее...
Нет, потом, когда...
Потом.
Он ее решил поучить.
А потом-то он признался, что это неправильно?
Он вот свидетельствовал о том,
что... Видишь, это сильно, это уже сильно, когда человек открыто может о своих грехах говорить. Но хотя и может быть, да, то есть тут не вопрос, может быть, Бог действительно мне хочет показать, что я что-то неправильно сделал, но не значит, что это так. Друзья Иова это называется, они пришли, они ему пытались объяснить, что он сделал грех, поэтому Бог не может просто так наказывать. И что потом хотел, и что хотел Бог с ними сделать потом, кто помнит? Что с ними хотел Бог сделать с друзьями Иова?
Вот, если говорит, не принесет он...
Жертву,
только его жертву приму, а то они сделали очень нехорошо.
Убить он и хотел все. Смотрите, если вам плохо, или кому-нибудь плохо, или вы подходите к этому человеку и говорите, наверное, ты что-то сделал, подумай, вы сразу друзья Иова, которых Бог убить хотел тогда. Он им сказал, что их надо убить, потому что они так верно говорили обо мне, как Иов. И Иов помолился за них, и они остались живы, потому что Иов попросил за них, да?
Ну, обратно же, Бог ему сказал, ты вот, пускай, принесет жертву, или он принесет жертву, тогда я приму.
Да, ну вот сам факт, что за то, что они говорили, он их хотел убить. А у них одна цель была, они ему пытались объяснить, что Бог просто так не наказывает. То, что это произошло. Вообще книга Иова, она интересная книга. Это, знаете, сегодня это Коломбо, наверное, да? Фильм. Mm-hmm. А? Один Коломбо ничего не знает. Mm-hmm. А все зрители этого фильма, все знают, кто убил, кого убил, когда убил. Или Монг тоже, по-моему. Показывают сначала преступление, как произошло. И потом этот исследователь ходит и ищет, как же это все. И все знают, все, кто смотрит фильм, все до одного знают, кто кого убил. Все знают. И вот Иов это такая же книга. Сначала нам Бог описывает, что происходит, а потом история про Иова. И один Иов не понимает, в чем дело, а мы все сидим и знаем. Мы же знаем, когда читаем Иова, в чем дело, а он один не понимает. Ему пытаются объяснить все, что ты неправильно думаешь. А мы-то знаем, что они неправильно ему объясняют. Вот интересно, книжка, вот как детектив Коломбо. Это сделано, да? Коломбо. Окей, давайте мы с вами дальше пойдем. То есть у нас первый пункт с вами был Бог. И нам это с вами надо сильно усвоить. Если мы не преклоняемся перед Богом, то остальное, весь материал можем даже не читать, не разбирать. Он нам не нужен. Зачем? Как мы будем преклоняться перед истиной и быть ей послушным, если мы не преклоняемся перед Богом? Ну, какое будет действие иметь Его Слово? Ну, прочитаю, я скажу, ну, я... Это очень-очень важно, да, вот это преклонение перед Богом. Это Его владычество, Он всегда прав, и то, что Он говорит, это законный. И в этом надо, еще мы, знаете, забываем, любить Бога. То есть любовь Бога должна. Не просто Его бояться, что Он такой, а любить Его. Я, что бы Он ни делал, я все равно Его люблю. Я недавно, у нас один там из сыновей, он там одну вещь сделал нехорошую. Я думаю, так, а что же мне ему сделать? Я не стал ему про это ничего говорить, я просто пошел бриться и посадил его, и говорю, слушай, я с тобой сейчас буду одну историю рассказывать. Я ему стал объяснять, ты знаешь, чем любовь Бога отличается от любви людей? Ну, мы с ним, я ему стал, он сидел, он знал, что я знаю, и он ждал, что я сейчас обязательно ему должен сказать это, да, что я ему, а я молился внутри, думаю, Господи, дай мне только не сказать, чтобы ему по-другому попробовать в этот раз объяснить. И я ему стал объяснять, чем любовь Бога от любви человека отличается. Я говорю, что Бог, он все равно нас будет любить, он знает, что я завтра сделаю грех, и он меня сегодня будет благословлять, знает, что я завтра... Против, может быть, оплюю Духа Святого, или оскорблю его, как Библия говорит, или наплюю на благодать, милость его. Я же знаю, что это грех. Почему я делаю? Потому что я знаю же, что он меня помилует, да? Это я плюю на благодать, я наплевательски отношусь к милости Божьей. И он сегодня меня будет все равно благословлять, зная, что я это сделал. Через час я сделаю грех, он мне сегодня, и сейчас он меня благословит. Знает, что сделал. Я говорю, любовь Бога, то есть он всегда любит. Все равно, что я сделал, он всегда тебя любит. И я ему потом говорю, и мы тебя с мамой тоже любим-то. То есть у нас есть эта любовь. И все равно, что ты сделаешь, ты останешься нашим сыном, и мы тебя будем любить. Даже если ты сделаешь грех, даже если ты уйдешь, даже если ты неправильно будешь жить и будешь совсем все неправильно делать, мы тебя все равно будем любить. Чтоб ты это знал и помнил. И я ему не сказал, он знал, что я знал, что он сделал. И я думал, он прекрасно понимал, о чем я говорю ему. Да?
А где-то же в Библии еще написано, что вы потерпите наказание за ваши грехи.
Да.
Сами себя сделали. Вот как-то вот этот стих, я не помню где, что вот сделаешь грех, и все равно ты придется за тебе грех. Наказание будет мне, этой душе, кто сделал грех. Я не помню где, но...
Я что же сейчас не припомню так. С этого.
То есть, если ты кому сделал,
последствия потерпите на себе наказание за этот грех. Я потом найду стих, я скажу.
Ну, Давид этому пример хороший, вон Роберт тоже говорит. Один грех. Сколько он сделал грехов?
Четверо у него принялось, и так каждому.
Кто, Давид, сколько?
За один раз, когда он с Версавии, да. Сколько он там сделал грехов, посчитайте. Сколько он нарушил повеление Бога в этот раз, что он это сделал.
И в четверо так и появился по всей Библии.
Ну, там побольше, наверное, чем четверо. Там его дети все поумерли. Авесалом. У него дочь изнасиловали, Авесалом погиб. Там...
Авесалом еще с его женами на виду у всех.
Прелюбодействие. Там он, и все из-за этого, из-за того, что он сказал, что ты сделал в тайне, и весь Израиль об этом узнает, и последствия пожнешь ты, да? А вспомните Павел, что ему Бог говорит, когда он покаялся? 9 глава Деяния апостолов. Много тебе предстоит пострадать за имя мое.
Да, вот за все, что он
и кажется, когда мы читаем, он же за имя Христа все-таки, ведь он же не за себя же ведь страдает, но почему не все же страдали так, как Павел, да? А Павел именно так, а когда Павел про себя рассказывает, как он раньше жил, ты думаешь, волочил, убивал, терзал, пытал, да? И если так взять, ему примерно пропорционально не за себя, а за Христа, он то же самое, он в 4 раза больше Христа страдал, Павел, телесно, чем Христос. Христа побили 1 раз плетьми, а Павла 4.
Другая ситуация, потому что Павел, он как бы думал, что он правильно делает.
Да.
То есть, если мы грешим, это же совсем другая ситуация. Если мы знаем прекрасно, что это грех, то мы это делаем. А Павел тогда, он не знал, что это грех.
Да, он был уверен, что он...
Ну, как не знал? Он был уверен, но если он внимательно... Если бы он внимательно Библию читал, он бы знал, что он не грех. Да.
Сознание, что это не более
Но все равно она отвернулась ему, она это все. То есть это, смотрите, сейчас числа, вы читаете же числа?
Да.
Поймали мужика одного, который дрова собирал. Прочитали уже эту главу?
В субботу.
Они привели его, говорят, а что делать с ним будем? Дрова собирать в субботу. Хорошее же дело дрова собирать, чтобы не замерзнуть в субботу. Бог говорит, убить его надо. В субботу нельзя дрова собирать. Пошли убили. Все сидят, наверное, думают, о, слушай, оказывается, дрова в субботу нельзя собирать. Вы можете себе представить, как Бог действует, да? То есть, Есть такая хорошая поговорка, незнание закона не освобождает от ответственности. Если я не знаю, то не знаю, что я... А, извините, я не знал, что делать нельзя. Ну, раз не знал, то
начнешь. У нас, если пьяный задавит человека на дороге, его оправдают именно потому, что он пьяный. Но потом это все изменилось в России.
Я не знаю, это правда.
Я не помню, но я знаю, что всегда было это не смягчающее вино обстоятельство, а отягчающее.
Я потом оно стало отягчающее. Да?
Значит, смотрите, у нас есть Бог.
Это вы действительно считали, что это смерть пьяного.
И мы потом будем делать, мы потом следующее, у нас сейчас с вами цель говорить об этих компонентах, которые идут, да, то есть с чего все начинается, с Бога, с истины. Мы потом будем говорить, как из этого в это переходить. Сейчас мы просто говорим об этих компонентах, которые есть, практические шаги изменения характера. А потом мы будем говорить, как же можно теперь от этого сюда перейти. Это уже будет наша вторая часть этого курса. Да? То есть сначала мы с вами говорим, что если я преклоняюсь перед Богом, если я понял, кто такой Бог, и говорю, окей, ты господин, я раб, тогда его слово, истина, оно приобретать будет совсем другое значение в моем сознании, в моем сердце. Второй важной ступенью, 20 страница, трансформации характера является истина. Истина выражена Богом в Священном Писании, которое содержит в себе все необходимое для того, чтобы наш характер мог меняться. Внимательно. Содержит в себе все необходимое для того, чтобы наш характер мог меняться. То есть там все есть для этого. И если у нас не меняется характер, то Бог в этом точно не виноват, и Его Слово уж тем более. Этот великий, огромный Бог выразил себя через Библию. Он дал нам ровно столько, сколько нам надо, чтобы мы могли измениться и попасть на небо, и измениться, и менять наш характер. То есть для этого все хватает там для этого. Второзаконие, 29 глава. Юра, ты не помнишь наизусть этот стих? Второзаконие, 29 глава. Второзаконие после числа. После числа. 29 глава. Сейчас скажу, я не помню наизусть. 29 стих. О, как легко.
Сокрытие принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполнили все слова закона.
Конкретно, да? Второзаконие 29:29. То есть нам Бог дал нам то, что нам надо для того, чтобы исполнять то, что Он хочет от нас. То есть все для того, чтобы мы могли жить, нам дано. Но есть вещи, которые мы не знаем и понять не можем. Оно нам не открыто. Бог не все нам открыл. Многих вещей мы никогда не можем понять. Теперь обратите внимание, что когда писалось Второзаконие, это было 1450 лет до рождения Иисуса Христа. И в тот момент было открыто, вот когда Он писал 29 главу, то 30 главы, если так... Еще не было. То есть до 30 глав, до 29 включительно, только было открыто людям. Когда пророк Исаия писал свою книгу, это было где-то 700 лет до рождения Христа, да? То у людей было только пророк Исаия, все книги до пророка Исаия, других книг у них не было. То есть в этот момент этого хватало им для того, чтобы жить. Теперь у нас с вами есть полное собрание сочинений Господа, если так можно сказать. Да? И нам не хватит только пророка Исаия, у нас больше, Бог постепенно. Когда первая книга, которую написали, было послание, если я не ошибаюсь, Якова было, да? Яков? Яков же законник, да? Или Иуда, Яков, да? Яков первый написал. То есть христиане первые получили послание Иакова. Интересно, как вы можете узнать, например, как Бог это делает. Вот смотрите, послание к Галатам было ответом на послание Иакова. Это второе было написано, послание к Галатам в Библии. Сначала Иакова, а потом послание к Галатам. Открой Римлянам 8 главу, да? То есть, когда Павел пишет, например, Римлянам, это было уже много позже написано, чем послание Галатам. И он употребляет слово, и люди уже должны знать, что он не объясняет это, но это объяснено дальше, 13 стих. То есть, когда Римлянам 8:13, смотрите, как интересно. То есть, те люди, которые получили послание Галатам, это было второе послание Нового Завета, Евангелия еще не было. У них было только это, то есть сокрытое принадлежало Богу, открытое нам и детям нашим, да? То есть у них вот этого, им тогда этого хватало для того, чтобы жить. Теперь смотрите, теперь Павел пишет Римлянам намного позже, он пишет, прочитайте 8:13.
Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Как вы думаете, что это такое дела плотские? Он не объясняет там, Павел. А почему он не объясняет? Потому что он галатам это уже написал. Это послание было во всех церквях. Они знали, о чем он говорит. Да? То есть это послание уже точно было в Риме, когда он это писал. И они знали. Пятая глава. Какой там у меня карандашиком написано? Посмотри сбоку. Галатам.
19:21.
Пятая глава, 19:21. Там написано «Дела плоти». Известно. И перечисляет их. То есть смотрите, как интересно. То есть Павел, он не берет и не пишет опять то же самое, что он уже писал. Он говорит, что то умышляет дела плотские. Если кто по духу живет, он эти дела умышляет. А какие дела? И если бы мы у Павла спросили, он, то что вы не читали послание к Галатам? Я же там писал это все. Вас же точно дошло оно. Послание к Колоссянам кому было написано? Как вы знаете или помните, или думаете? Вопрос интересный. Колоссянам же, да? Колоссянам, да? Колоссянам, Колоссянам. А там написано, что его, когда прочитаете, отдайте в Ладикию. А послание с Ладикии возьмите себе и прочитайте тоже. Послание к Колоссянам было написано двум церквям, Колоссам и Ладикии. Это адресовано это было, да? Адресовано оно было Колоссам. Но он сказал, что его потом этим дайте, а их письмо, которое им написал, у нас не, оно не хватит, у нас нет письма Ладикийской церкви. А Колоссянам осталось ли Колоссянам, да? И я к чему хочу сказать, понимаете, как развивается, то есть Библия это кусочку открывает Бог себя. И он, когда последнюю книгу написал, сегодня пророка не может быть, просто по одной причине, знаете, как, откройте Евреям 1 главу, 1 стих.
Нам говорил.
То есть смотрите, Бог использовал пророков. Он берет Исаию и говорит Исаия. Исаия написал. Теперь следующее, что он не знал, пишет Иеремия. Следующий Иезекииль, следующий Даниэль, следующий. И последний, который написал все. Все. Бог, не... Бог с Израилем сколько лет не разговаривал?
400.
И после Христа он точно так же не разговаривал. Он все сказал. Ему нечего больше сказать. Представьте, если человек говорил свою речь и последнее слово сказал и говорит, я все сказал. Мне нечего больше вам сказать. Все, что вам надо, я вам сказал. Больше слов нету. И выключает, на кнопку нажимает и уходит, разворачивается. И теперь люди говорят, а что делать-то будем? Возьмите мое, то, что я вам сказал. Внимательно послушайте, оно записано все на аудио. Сделайте выводы, и я все сказал, я повторять больше ничего не буду. Прочитайте первый стих, первой главы Евреям.
Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророкам.
И второй тоже.
В последние дни эти говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил.
Многообразно и многообразно он говорил в пророках. А в последние дни?
В сыне
своем. Все. И откровение заканчивается книгой, написано, кто слова этой книги добавит или прибавит. Некоторые говорят, но это только имеется в виду откровение. Некоторые так говорят, да? Откровение закрывает Библию, ее, это логическое завершение всей Библии. Это книга, которая говорит в конце о...
Логическое завершение всего
Слова Божьего, да, всей Библии.
Всей жизни.
И она заканчивается, и заканчивается это слова «Ей гряди, Господи», или он там говорит, кто делает грех, пусть еще делает, кто не делает греха, пусть не делает, а праведный пусть не делает греха, а грешник пусть делает, проблем нет с этим. А? И потом говорит, если кто-то добавит или прибавит, это не может. Смотрите, нету ничего, что могло бы сейчас что-то мне бы сейчас кто-то сказал, что было бы больше, чем в Слове Божьем написано. Он не может ничего сказать, что больше, чем там есть. Все там написано. Там последнее слово было Бога. Иисус Христос, последнее слово Его. И слово было Бог, и слово было Бог, и слово... И что оно стало? Пришло на землю, обитало между нами. Зачем? Чтобы просветить каждого человека, приходящего в этот мир. Это слово пришло. Все. Иисус Христос говорит, я ухожу от вас, и будет Дух Святой, который что сделает? Нет, не совсем. Право. Который напомнит все о том, что я говорил вам. Он от себя ничего говорить не будет. То есть Дух Святой, придя на землю, ничего не скажет того, что Христос не говорил на земле. Нового не будет ничего. Христос, последнее слово, которое Он сказал, какое? Свершилось? Это последнее слово Христа было. И пророки Нового Завета, и апостолы, они записали последнее откровение Христа и поставили точку. И все. То есть они остались его представителями на земле. Знаете, где это, где интересный пример? 14 глава 1 Коринфянам. То есть апостолы, они были непосредственно представителями его на земле. Без них ничего никто не мог написать нигде. Это единственные были представители его. Тридцать четвертый и 36 стих. Прочитайте 14 главы. Хорошо иметь с вами Библию, да? Хоть знаю, где написано, в чужой даже не найду. Не найду.
Жены ваши, церковь
да молчат. Да. Я сейчас не про жен, про другое.
Вы не позволили мне говорить об этих подчинениях, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают, а то он дома мужу своих подобающих женихов в церковь.
Дальше.
Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господь.
Смотрите, я сейчас не про то, что он пишет, а про то, как он аргументирует, аргумент его. Аргумент, который он пишет. Проблема была в том, что там женщины начали церковью руководить, коринфян. Да? И он им говорит, смотрите, что он им пишет. Он говорит, подождите, а почему мы об этом ничего не знаем? Слушайте, что он пишет. Разве от вас вышло постановление? Он им говорит, мы апостолы, через которых Бог постановление дает. Представьте, какой властью Бог их наделил, этих апостолов, тех, которые тогда были, не сегодняшних. То есть он говорит, и разве от вас одних вышло постановление, или он сказал, или разве вам одним сказали? Так там по-русски, да, написано? То есть, а почему мы ничего не знаем об этом? То есть, если бы Бог вам сказал, то первые об этом должны были узнать мы. Раз мы ничего не знаем про это, нам Бог про это ничего не сказал. Значит, вам надо перестать это делать. Перестаньте это делать. И дальше он что пишет? Кто духовный, разумеет, что я что пишу? Кто-то говорит, что когда в 7 главе апостол Павел пишет, что Иисус сказал не прелюбодиться, теперь не Иисус говорит, а я говорю вам. То это не надо делать, потому что это не Христос сказал, а Павел говорит. А Павел что говорит? Я пишу чьи заповеди? Ужас какой, представьте? Вот такой властью они имели тогда люди, которые делали. И поэтому, когда Павел пишет в Ефесскую церковь, 20 глава, 19-20 стих, он им объясняет одну вещь. Церковь строится на основании фундамент, заложенный апостолами и пророками новозаветными. И никто не может положить туда другого основания. И краеугольный камень там стоит Христос. То есть Христос пришел, положил камень, апостолы взяли. Я буду тоже как про это в 7 глава в Евангелии от Матфея. Он говорит, кто строит на камне, кто строит на песке. Знаете, как раньше фундамент закладывали? Раньше, если дом вот строили его, если они хотели вот так дом построить, да, стены здесь поставить, то они... Им надо было фундамент заложить. И фундамент, если вы фильмы старые смотрите, вы видите, что у них земля там. Думаете, как они построили земля-то? Они делали очень просто. У них были камни, которые были водоустойчивые, и камни, которые дорогие, они тяжело достать их было. И были камни, которые были, с которых строили, да, кирпичи, если так можно. Они вырывали вот так, здесь, канаву, и вкладывали туда. Фундамент делали из камней. Они их туда ставили, внизу. Ровно там, где стоит стена. Под ней, да, вот так. Понимаете? Под стену. Вот где стена стоит, под ней фундамент ровно. А здесь в середине земля стояла. Вот. И чем выше это была стена, тем выше, ниже должен был быть фундамент здесь, чтобы он ее мог держать, эту стену. Вот и один или два кирпича вверх еще из этих камней клали, а остальное потом строили из других камней. Когда он говорит, что камень Христос, и мы вам фундамент заложили, то имеется ничего другое. Это не бетон, мы сразу представляем бетонную плату, залили которую, да? Имеется, смотрите, дом, когда строили, первый камень, когда его туда клали, он закладывал основание, и он говорил направление, в котором дом этот будет построен. Если здесь, например, север, здесь юг, север тогда вот так, север, юг, запад, А здесь восток, да? И вот им надо было куда дом построить? Они брали первый, вот этот самый первый нижний камень. Его вот так вот ставили, например, сверху мы сейчас смотрим, да? Поставили этот камень. Значит, этот дом отсюда, от него начнут его строить туда. У него уже первый камень говорит, где будет стоять дом, как он будет стоять, в каком направлении будет стоять. Да? Если я знаю, что у меня эта стена должна быть 20 метров, значит она будет здесь 20 метров, следующая стена здесь ляжет, следующая стена здесь будет, следующая. И так вот они фундамент заложили. Апостолы говорят, Иисус, это краеугольный камень, а фундамент его мы. И никто не может положить другого основания. Нету. Кроме апостолов и пророков Нового Завета, ни один человек не может новое основание поставить. Его нету. Его положили, умерли, и Библию написали, точку поставили. Основание. А теперь стройте. Прочитайте 2 глава, 19-20 стих Ефесянам, что он там пишет про это. Это нам надо с вами усвоить, чтобы мы знали, что 2 плюс 2 это 4 библейские. Это Павел ни раз, ни два говорит. Он в Коринфянам пишет, что мы последние посланники. Я последний апостол. 19-20 стих Ефесян.
Из 21.
Да, 20, наверное. Или с 20 надо читать.
Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святые, святые мы свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь, и жилище Божие
Духом Святым. Краеугольный камень – это Христос, основание апостолы и пророки, а мы строим.
Это эта тема всего месяца, да, церковь?
Ну нет. Там было это, да? Понимаете? И поэтому, когда мы с вами дойдем до этого, мы сейчас на членском будем, каждое членское будем разбирать один из пунктов нашего вероучения. Чтобы мы знали, в что мы верим. Или в что мы хотим верить, или в что мы будем верить. Не знаю, как правильно это сказать. Поставьте время, какое хотите. И чтобы мы это знали, когда мы до каких-то пунктов дойдем, может быть, они будут спорны, или может быть, они будут какие-то нам казаться, что они, интересно, почему так. Нам вот это надо не забывать, что это фундамент мы не можем поменять. Если кто-то будет из нас роптать за другое что-то, то нам надо тогда, а что ж тогда с этим? Да? Или тут неправильно, или там. Где-то должно быть неправильно. Истина выражена Богом в Священном Писании, которое содержится, мы себе прочитали. Бог постепенно, шаг за шагом, открывает человеку характер Иисуса Христа и тем самым показывает нам наше несовершенство. Что значит Бог постепенно, шаг за шагом? Если это взять временное, то Иисус Христос, когда первый раз про Иисуса Христа написано в Библии, кто помнит?
4 главе.
В 3 главе, если я не ошибаюсь, 16 стих. Будет семя, которое семя жены и семя дьявола. Он говорит, что оно будет, ты будешь его жалить в пету, а оно тебе будет на голову наступать. Когда Иаков благословляет своих сыновей, то он Иуде говорит, что не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет избавитель, да? Шилу написано по-еврейски. Примиритель пока не придет. Опять про Иисуса Христа. Скажешь, Бог открывает Иисуса Христа. И что он сказал иудеям, которые пришли к нему? Он говорит, вы исследуйте Писание, чтобы иметь жизнь вечную. А они говорят о мне. В Новый Завет еще ни одной строчки не было написано. Вы там не меня ищете в Новом Ветхом Завете, а вы пытаетесь все найти, чтобы вам сделать, чтобы на небо попасть. А они говорят о мне. Вспомните Евангелие от Луки, последняя глава, откройте ее. Сейчас стихи я не помню наизусть, к сожалению. Идут ученики в Эммаус, опечаленные. Иисус встретил, говорит, а чего вы печалитесь? Они говорят, да, Господа нашего-то, которому мы так надеялись. Чего они надеялись-то? Чего они надеялись? Что он станет царем и освободит Израиль. Все они совсем другое ждали. Иисус Петру говорит, отойди от меня, сатана. Да? Когда он ему сказал, что я иду на крест умирать, он ему говорит, да не будет с тобой такого, Господи. Да? Ехали в одном трамвае в разных направлениях. Один идет в Иерусалим, чтобы умирать, другие, чтобы царем поставить. И они идут, он же умер. идут и печалятся. 27 стих. Иисус начал им объяснять. Посмотрите, про себя он стал им рассказывать. А что он сделал с ними? 27 стих, последняя глава Луки.
И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Начав от Моисея.
Да. Моисей — это 5 книг. Это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Это Моисея у евреев называется, 5 книг Тора. То есть он оттуда начал ее. И где он закончил? И через всех пророков. От Моисея через всех пророков он им показывал, где про него написано. То есть он говорит, вы смотрите, давайте теперь попробуем это к нам сюда перевести. Я читаю Библию, чтобы мне лучше быть, чтобы мне достигнуть неба, чтобы мне... Я чего-то хочу, да? А Иисус говорит, ты ее читай, про меня там смотри. Она про меня вся говорит, сплошь от Моисея через всех пророков, а уж Новый Завет уж тем более. Там уже, по-моему, говорить не надо, да? Пропитана каждая страница Иисусом Христом. Я помню, как однажды брат рассказывал, у них, значит, или он читал где-то про одного. В общем, один учился на проповедника, и их учили проповедовать. И надо было и он, значит, вышел, разработал проповедь, проповедовал ее, какое-то место издания, или откуда-то он-то взял место, пункт первый, пункт второй, пункт третий, все сделал. Потом подходит к учителю и спрашивает у него, ну как, я правильно все сделал, проповедь? А он говорит... Ну ты все сделал правильно, у тебя все было хорошо, только ты про Христа ни одного слова, говорит, не сказал. Он говорит, ну там же не написано в этом месте про Христа. Он ему говорит, ты знаешь, говорит, что в Англии все дороги ведут в Лондон. С любой точки Англии, если ты поедешь, ты приедешь в Лондон. Это Лондон, центр Англии, так построено, говорит, они в Англии жили. Ну что, у нас все дороги в Лондон ведут. И в Библии каждый стих должен вести ко Христу. Вот так он ему объяснил, что даже если там его не написано, ты должен был там увидеть Христа в этом месте, которое ты читал. Да. Смотрите, Ездра 7:10 или с какой там стих, там написано, положил Ездра в сердце своем изучать Писание, да, исполнять его и учить других. А как он его туда положил? Если человек будет проповедовать и не скажет про Христа ни слова. Если он знает ответ новый, сегодня мы, зная Новый Завет, знаем, что Бог просвещает, Бог вкладывает, Бог открывает, мы можем уже сказать, посмотрите, Ездра-то положил, но как ему эта идея в голову пришла, исходя из Нового Завета? Не Христос ли ему лампочку включил там?
Ну да.
Чтобы он это мог сообразить и сделать.
Ну, учитывая, что он еще был книжный, он знал это указание, он знал. И растворил это знание идеально.
То есть Бог шаг за шагом открывает человеку характер Иисуса Христа, начиная с Бытия, через всех пророков, и через эти все книги. Следующее — это псалмы, или шрифты, у евреев называются. Это все псалмы, это Иов книги, это Даниэль, это притчи, это вот эти все, Руфь, по-моему, если я не ошибаюсь, она тоже туда входит. Это те книги, которые... Это псалмы, это у них, значит, Тора, пророки, Моисей, пророки и Писание у них называется. На три части делится весь Ветхий Завет. У людей всегда есть что-то, что конкурирует с истиной. Мнение людей, сомнительные проповеди, скандальные книги, авторитет братьев, откровения, сновидения, услышанная молитва, в кавычках, услышанная молитва. Если братья сказали, значит, будем делать. А если они неправильно сказали?
Ну да.
Пойду спрошу у пресвитера, как он мне скажет, так я и сделаю. А если он неправильно, типа, вот Лиля сегодня пример рассказывал. А если он неправильно сказал?
Чего?
Не, ну он же знает, что он говорит, он же все-таки учился. Мы читаем в библейской школе, сейчас, по-моему, 12 штук одновременно книжек, да, ну нам разные, на каждый месяц разные главы из разных книг, да, читать. Каждый раз, когда нам говорят, не забудьте книжки читать, там говорят, помните, что их написали люди, они не боговдохновенные. Они не инспирированы Богом. Люди, которые их писали, они Божьи люди. Ну, они люди, грешники такие же, как... Да, то есть они могут... Каждую книгу, которую вы читаете, берите оттуда то, что полезное, то, что не полезное, не берите оттуда. Опускайте, пропускайте. Я здесь вот эту книгу, хорошую книгу, у меня, я целый раздел в этой книге «Большой вопрос» написал под ним. Здесь вот эта книга. И если мы ее с братьями будем, я не буду им говорить, что я им хочу, чтобы они сами нашли. Чтобы они почитали и нашли, а что здесь неправильно, здесь что-то есть не то, да? В каждой книге, фактически в каждой есть что-то, да, что человек... Одно у него... Смотрите, Лютер осознанно крестил детей. Почему? Он говорит, что их надо, Марка 16 главу, кто будет каяться и креститься, спасен будет, то не будет каяться, осужден будет. Да? Кто не будет верить и креститься, спасен будет, то не будет верить, осужден будет. Он говорит, ему надо крестить, а потом пусть он верит. Если поверит, значит попадет на небо, а если не поверит, значит не попадет на небо. Но крестить мне его надо. Он так этот стих понял. Это был началом реформации, да, то есть... Когда Цвингли сказал, что мы крестить детей не будем, будем только поверить, когда они поверят. Потом крестить, он этот стих как прочитал, так и понял. У Лютера инфаркт был. Он не мог. Это, как это так? Они не, как это они, что, они не видят, что здесь написано? То есть у нас у всех есть какие-то... Какие-то свои очки, через которые мы смотрим, через которые мы смотрим. Поэтому каждую Библию, каждую книжку, кроме Библии, каждую проповедь.
Если не откроет Бог.
Подверз ему ум к разумению Писания. И они обрадовались тогда, да? Да-да, если Бог не... Он им объяснял, и в то же время открыл им ум, и они поняли. Не открыл, не понял. Это, кстати, вот это интересное место. Нам как-то рассказывали такую интересную вещь. Как Бог людям истину открывает. Нам говорили, смотрите, нам говорили, что учитель в школе говорит. Вот представьте, что это комната, в которой стоит человек. Я его сверху нарисую, да? Мексиканец. Мексиканец. Знаете, вот это что такое?
Мексиканец на велосипеде.
Да. Мексиканец на велосипеде, точно. В этой комнате есть дверь, чтобы выйти из нее. Но там туман. И он ее не видит, эту дверь. То есть человек неверующий. Что Бог делает? Он этот туман рассеивает, он дверь увидел. Ах, вон дверь, и пошел. Нам так объясняли. Я говорю, а я не так себе это представляю. Исходя из Библии, я по-другому себе представляю. Я знаю, здесь дверь есть. Он ему включает свет, показывает, и ему туда говорит, иди теперь туда. Берет его и туда вытаскивает. Прочитай это место.
45 стих?
Да, Луки 24:45.
Отверз им ум о разумению Писания.
И сказал им, так написано.
Так написано, и так надлежит постараться. И воскресенье.
Отверз им ум о разумению Писания. Теперь откройте Деяния апостолов, 16 глава. Апостол Павел находится в Филиппах. И там есть одна женщина. Как ее звали? Первая верующая на европейском континенте. Все должны знать. Лидия. Первая европейская верующая. 16 глава. 14 стих. Прочитайте кто-нибудь.
И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце внимать тому, что говорил Павел.
Знаете, чем заканчивается 16 глава? Павел с тюрьмы идет к Лидии в дом, где братья собираются, потому что собрание проходит. Как она? Откуда она? Вот она сидела там, красила одежду свою, Павел проповедовал. С чего вдруг она поверила Павлу словам?
Бог ей дал.
Бог ей сердце. Смотрите, там написано ум, а здесь сердце. Ум и сердце, то есть не просто ум, что Бог есть, сердце, чтобы принять его, да? Коринфянам 4 глава, там написано, что Бог... Откройте 2 Коринфянам 4 глава.
В Евангелии много вот этого.
4 глава? 5-6 стих.
Ибо мы не себя проповедуем на Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший Симон воссиять света, озарил наш сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Угу.
Сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы в трезвость силы была приписана Богу, а не нам.
Угу. Теперь третий, еще и четвертый прочитайте.
Если же закрыт благословение наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог век сего степил умы, чтобы для них не взял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
И в 6 стих обратите внимание, с чем Павел сравнивает, с когда... Подожди, сейчас. С чем сравнивает Павел 6 стих, когда человек славу Божию, открывается ему славу Божию? С чем он сравнивает? Еще внимательнее прочитайте. Внимательнее прочитайте, куда он обращается. Нет, с чем он сравнивает? Он говорит, что вот так Божья слава открывается людям, у которых Бог века сего закрыл. Бог приходит и открывает это. С чем он сравнивает? Прочитайте 6 стих. Ну, прочитайте вслух 6 стих. Иногда человек, чтобы понять вслух, надо свое прочитать. Бог. Что это такое? Куда он обращается, Павел? Ну, когда Бог из свы повелел свету воссиять? Бытие, первая глава. Бог, повелевший из тьмы воссиять свет, сказал, да будет свет. Была... Первая глава. Была... Земля была невидна и пуста, тьма была над бездной, Дух Святой носился над бездной. Да? Помните? Угу. Тьма была, и Дух Святой, и Дух Божий, написано, носился над водой, да? Над бездной. Угу. И Бог говорит, да будет свет. И что стало? И свет стал. А солнце когда появилось? Интересный вопрос. Чуть позже. Несколько дней спустя.
Чего же свет пошел?
А вот это уже второй вопрос. Факт в том, что, смотрите, Павел, он берет, он говорит, вот смотрите, была тьма, ничего не видно было. Представьте себе, солнца не было, абсолютная тьма. Мы будем с вами в Евангелии от Нагорная пропасть. Он говорит, если тьма, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот как раз про ту тьму говорится, да? То есть представь, если ты говоришь, что у тебя свет, но я тебе говорю, что этот свет у тебя, он тьма, то представь, какая же будет тьма, настоящая тьма. Темень, то есть тьма тьмущая, да? Ничего не видать. Абсолютная. Вот представь, если мы сейчас все окна, все двери, все закроем, абсолютно все, и мы здесь будем стоять, это будет... Это абсолютная тьма, да? И он говорит, Бог в этой абсолютной тьме говорит, да будет свет. Свет. Откуда он появился? Никто не знает. Но он появился. И он сравнивает это, говорит, вот так и неверующий. Говорит, Бог всего века ослепил им умы. Сердце, они ничего не видят. Подожди, сейчас я скажу. И он им говорит, значит, Бог, повелевший тьмы, воссиять свету. Прочитайте дальше.
Озарил наши сердца, дабы просветить нас познание славы Божьей в лице Иисуса Христа.
Так что он говорит? Как происходит просвещение и познание славы Божьей? Послушайте, вот представьте, Лида, она неверующая, сидит, а я сейчас роль Бога сыграю, подходит и говорит, да будет свет, и у нее чих и свет включился, он с этим сравнивает, Боже. Не что она сидела, считала, читала, а, Бог есть. Наконец-то я это поняла. Павел говорит, нет. Он берет в сравнение с тем и говорит, вот абсолютно. Да будет свет. И раз, стал свет. И он говорит, что точно так же Бог с нами. Бог ослепил умы, люди никогда ничего не узнают, не поймут. Бог подходит и говорит, Иисус Христос, слава Божия. Вау!
Это такое кардинальное изменение.
Кардинально? Это и есть христианство. Оно с этой... Вот это и есть христианство. А все остальное это почти христианин. То есть оно происходит, он открывает умы, он открывает сердца, чтобы Лидия могла слушать, чтобы ученики в Эммаус поняли. Он ему ум, ага, вон оказывается. Лидия сидела там, красила, и сердце уже отсюда пошло внутрь сюда, в ее внутрь проникать слово стало. Вау, так Иисус же, это Христос. Все.
Как так это пробил бахтер?
Да? А вторая глава, теперь откройте, вторая глава Деяния апостолов. Апостол Петр проповедует. Тем, которые распяли Христа, чуть-чуть перед этим, да, несколько дней до этого, они Христа распяли. Сколько дней прошло, когда они распяли Христа?
50.
Ну, день Пятидесятницы, да, был после Пасхи.
Вторая глава какой?
Вторая глава, 37 стих. А вы давайте 36 сначала прочитать. 36 и 37. Да.
Итак, твердо знаю весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли, Слыша это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочему апостолу: «Что нам делать, мужи братья?»
Ну-ка, прочитай, Роберт, пожалуйста, на немецком, 37 стих. «Умилились», какое слово там стоит?
«Als aber das hörten, drangen sie durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun?»
Умилились. Что там с сердцем? Drunk-то и как?
Drunk is ihnen durchs Herz.
Durchs Herz. Это слово говорит проникнуть, прошло насквозь. То есть представьте себе, они слушают слова, Петр проповедует. А теперь внимательно. Петр встал и проповедует. Какая сила в его словах сейчас наблюдается?
Ну, не человеческое.
Но апостол исполнен был.
Петр встал и начал проповедовать, да? То есть, какое слово? Вот то, что он говорит, написано сквозь сердце прошло. Слово Божие, да? То есть, он конкретно им открывает, он у нас на страницах Писания осталось. То есть, это слово Бога. Он говорит к ним, они слушают, стоят. Представьте, они стоят, слушают, а пробивают что? Сердце насквозь. Да-да-да. Я имею в виду, что слушают, а пробивает, Бог берет, вот, то будет свет. Хапс. Они же его 50 дней назад, как бандита, распяли. А теперь они стоят, и что он говорит? Вот того Иисуса, знаете того мужика Иисуса? Помните? Да. Бог Христом соделал. Мессии, который написан в Ветхом Завете, которую вы распяли. Хопс. А что они распинали тогда? Вот именно в этот момент Бог открывает сердце, пробивает насквозь. А что он делает? Покайтесь. Еще там сколько тысяч? А кто им дал, что они покаялись? Кто пробил их сердце, чтобы они покаялись? Сами они сидели, додумали. Ух ты, смотри, как Петр, он такую проповедь задвинул, со всеми пунктами, со всеми делами. Все четко, точно.
А он задвинул там 70, почти 70%, он говорил из Ветхого Завета, если почитать.
Я, да-да.
15 стиха.
Но они не из-за этого покаялись, что он живет.
Но он говорил слово,
за
спиной.
Что он ничего нового не сказал. Иисус Христос ничего тоже нового не сказал на землю. Все пришел, все сказал, все, что было в Библии написано.
Он напомнил ему о Давиде, о пророках.
Обратили внимание? То есть вот так оно начинает действовать. И смотрите, у людей, у нас всегда будут с вами конкуренты с истиной, которые будут к ней. Мнение людей, сомнительные проповеди, скандальные проповеди ходят. Разные там. Ой. Я надеюсь, что сейчас не надо будет, они всегда будут ходить. Они всегда будут приходить, какие-нибудь проповеди, которые там, вау. Я вам расскажу. Однажды два человека, муж с женой, уже пожилые, не молодые, встают и говорят: мы вчера слушали проповедь какого-то там брата, и даже не знаю, хорошо, что я не знаю, легче жить. Иногда, если ты не знаешь, кто, как один МакАртуру подошла одна женщина, говорит: простите меня, пожалуйста. Он говорит: прощаю. Он говорит: так вот я же вам еще даже не сказал, что я сделал. Он говорит: а зачем? Если ты раскаялась, если ты от чистого сердца покаялась в том, что ты сделал, Бог тебе прощает, я тебя прощаю, не надо мне говорить, что ты сделал. Легче жить будет. Читали, значит, послушали проповедь и выкинули телевизор из дома. Мы такие: ну, неплохо же, что тебе, ну, почему бы нет? Ну, мотив. Мотив. Он сказал, значит, брат, что в телевизоре есть красная кнопка. Через эту кнопку дьявол наблюдает за нами, что мы делаем. То есть люди наблюдают за нами в квартире, что мы делаем через эту красную кнопку. Он проповедник сказал. И они выкинули его. Мы сидим, и у нас вот шок, вот как у вас, может, сейчас такое. Знаете, что сказал пресвитер церкви?
Заклеили мне.
А ты знаешь, что он сказал?
Просвечивайте разум.
А что плохого, что они смотрят за нами? Нам что, разве есть что скрывать?
Да.
Пусть же смотрят и радуются, как мы поклоняемся Богу, и пусть им это будет углем. Или нам есть что скрывать? Вы почему? Вы что, боитесь, что они увидят, что вы что-то делаете? Я сидел, для меня это было тоже такое, как ба, совсем другой мотив, да, то есть если я его выкинул, потому что он мне идол, я не могу с ним справиться, слава Богу, но если из-за того, из-за этого, хорошая проповедь была, как вы думаете? Я в одну церковь приехал, у них на стене написано: мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь в грядущего. Проповедь, значит, открываю проповедь. Вся проповедь про телевизор, вся. Да, но я, у меня эта картина 10 лет хранилась, я ее потом выкинул. Все места из Библии, Ветхого до Нового Завета, которые про телевизор говорят. И именно про телевизор, да? Я их записал все. Когда закончилось собрание, те, кто нас туда позвали, я им говорю: слушай, предлагай братьям поменять. А это было перед вечерей, проповедь была перед вечерей, после нее была вечеря. Я говорю: пусть они напишут, что мы проповедуем телевизор, распятый, воскресший, вновь грядущий. Может быть, это богохульство, как кто-то скажет, но оно так есть, они его проповедуют. В этой проповеди Христа не было. И мотив, чтобы убрать телевизор, мне не надо выкапывать, что Еремия, Исаия, Иезекииля про телевизор говорили. Про какой телевизор они говорили? Вы можете себе представить, что Иезекииль про телевизор говорил? Но если бы он телевизор увидел, он бы умер. А если бы ему хэнди показали, что телефон, с которым ты можешь по городу идти и картинь, и смотреть: ой, это неправильный дом, я, наверное, не на ту улицу зашел. Они бы сказали, что все уже. Счастливые люди были, кстати, тогда. Сидели в Израиле и не знали, что там кто-то другого в Китае убивает. Сидели, чай.
Все знаем.
Ага. Ну, если кто-то говорит, что я купил телевизор, чтобы новости смотреть, вот именно для этого ты его мог бы не покупать. И смотри, но только ничего. Вот представьте сейчас Германию, если бы мы не знали, что бомба взорвалась в России, если бы мы не знали, что в Австралии все антенны снесло, что мобильной связи нет, что она там, этот год, 2010-й, самый тяжелый был в катастрофах, а 11-й сейчас, за один месяц, что произошло, они уже боятся с каким-нибудь другим, с 10-м уже сравнить, потому что они...
А что там в России рвануло?
В России бомба взорвалась в аэропорту, в Домодедово.
А там ураган.
Там ураган. Да, я уже не помню, что еще сейчас. Сейчас уже что только не было в январе, да? Тут войны. Представьте, если бы мы сейчас жили бы 2000 лет назад здесь. Пошли бы на работу, сходили, закупили там вещи по Ангиботу где-то. Сидели бы, какая разница, кто где там кого убивает, где какие вас... Может быть, бы мы узнали. Я так себе представляю, во время Второй мировой войны в Африке кто-нибудь пришел и сказал: ты знаешь, а Россия-то с Германией войну начала? Тот говорит: да ты что, они уже 5 лет назад ее закончили. Лыковых, которых нашли, помните, в России? Счастливые люди прожили. Они, их надо было несколько месяцев... Они же умерли потом, по-моему, там.
Они умерли.
Если бы их не нашли, они еще бы жили. Они не смогли это...
Инфекцию им поносили, да?
Они не смогли это, мне кажется, еще с психикой переработать это все. И если бы Иезекииль увидел телевизор... Ну уж точно не телевизор, когда он писал, да?
Да, понятно.
И представьте себе, если люди это проповедуют в церкви, оттуда, откуда, с кафедры должно говорить: так говорит Господь, слушай, дом Израилев и весь дом Иуды.
Тебя выгнали?
Я сидел, я же не говорю, это я тому, кто меня привел, потом сказал, ты что, я не знаю, но больше бы не
пустил.
Это здесь, это наши церкви, наши в кавычках, ну, наши. То есть это, у нас всегда будет что-то, нам дьявол всегда будет что-то подбрасывать к этой истине. Авторитет братьев, я уже говорю, откровение. У меня откровение, у меня тоже. Понимаете, да? Хорошо, что у тебя откровение.
Там вопрос был, Ваня, чтобы да. Братья и сестры Божьи. Кто такой Бог века сего? Кто?
А, да. Там написано, что Фюрс Дизавель, да? Бог века сего. Дьявол, демон.
Ой. Я хотел унижу снять.
В русской Библии легко, там с маленькой буквы написано. Бог века этого, да? Не всего, а этого. И в Ефесянам написано, что князь мира этого, да? Что я говорил, это Фридефюрст и Фюрст Дизавельт, это большие разницы, да?
И второе, и когда в шахте работают, там тоже света нет в шахте.
То есть ты знаешь, что такое тьма?
Да, вот так держишь, ничего не видишь, только дыхание, чувствуешь, а вот рука твоя. А так ничего абсолютно.
Что ты делаешь?
А я выходил без света из шахты вообще.
Отключаю свет.
Если выгорел фонарь твой, да?
Вот так.
Если должны сопровождающего дать тебе, он довел и говорит: а здесь Саша прямо, иди и не сворачивай.
Знаю.
Потому что темно.
И вот так.
За стену, как потихоньку.
Уже верующий
Мы с вами точку ставим, время, да? Значит, смотрите, Бог, мы сказали, преклонение перед Ним, истина. То есть истина, она одна, она там написана в Библии. И это истина, это Христос, да? это Иисус. И вся Библия написана про Него с первой до последней строчки. Если бы не было жертвы Христа, Адам и Ева умерли бы в Эдемском саду в 3 главе Бытия, бы и дальше бы никто ничего не писал. И даже никто не написал бы. Бог им сказал, точно умрете. 100%. 1.00. Не 99. 100. Умирай, будешь умирать или смертью умрешь, по-русски написано, да? А они один раз только умерли. И то. Второй раз через сколько они там умерли? Первый раз сразу умерли, а второй раз через 900 лет Адам прожил, да? Сколько там с копейками. То есть, если его истина, она непреложна и неизменна. И мы с вами будем читать, что дальше. Мы будем с вами разбирать, что с этой истиной делать надо. То есть, как к ней надо относиться. Апостол Павел конкретно Тимофею пишет. Мы в следующий раз это прочитаем. То есть, он говорит, что эта истина, которую Бог оставил, которая есть, она полезная для 4 вещей. Если ты будешь для 5 или 6 ее использовать, она будет не полезна. То есть, ты будешь ее неправильно... употреблять ее. Да? То есть она говорит об Иисусе Христе. Иисус Христос имеет цель, которую Он дал эту истину, дал это слово свое людям. И эта цель, 4 вещи, которые Он об этом говорит. То есть 4 направления, которые Он говорит. 1, 2, 3, 4. Если будешь для чего-то другого использовать, она не будет полезна. Воля – это истина. Слово Божие, Иисус Христос. Но если по-другому использовать, она не будет полезна, она будет нам вред наносить. С ней надо правильно распоряжаться или употреблять ее в пользу. Окей? Есть какие-то вопросы? Предложения, пожелания? Проверьте нас с вами, когда мы с вами что-то говорим или что-то делаем, или когда мы читаем Библию, да? Мы просто в следующий раз будем об этом сильно говорить, потому что у нас сразу будет, у нас. Я еще раз говорю, я убежден об этом в этом году, в прошлом году, по-моему, осенью я это понял. Что если я сажусь, читаю Библию, со мной рядом всегда еще один ее читает. Прочитайте письма Баламута Льюиса. Он сидит рядом и читает, и он меня сидит, и он мне мысли подкидывает. Смотри, это про ту сестру, а это про этого брата. Это тебе не надо делать, это сделаешь позже. Вот это хорошая вещь, не забудь, это ты должен делать. Да. А ее как раз таки не надо делать.
Я читаю, да, потом стоп, а это я же вообще не понимаю, я просто читаю.
Да, 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 да. Потому что про других же не написано, а про себя тоже ничего не было. Ты читаешь ее, других не встретил, а про себя нет.
Смотри, вижу.
Да, вижу.
Аня, вот
вопрос был недавно,
женская
жизнь, что прочитала «Скорую жизнь она девушка, женщина уже». Ну, она верующая уже была на тот момент, когда с ней это произошло. И она рассказывает, что ей пришлось уехать по работе в другой город, а парень остался там, где они вместе раньше учились. И вот она рассказывает, как она попала тогда в аварию, разбила себе позвоночник и стала инвалидом. Она говорит, когда он меня туда пригласил, столько было препятствий, что я туда добралась, но я туда все-таки приехала. Да. И вот она уже как бы вспоминает все препятствия и рассказывает мне. Но она все-таки туда приезжает, он ее везет на мотоцикл. А его мотоцикл ломается, уберет из друга, они едут на мотоцикле, и она падает с него и разбивает себе позвоночник. Ну и рассказывает об этом. У меня вопрос, Бог ее остановить хотел. Он знал, что может это произойти. Но она все-таки туда доехала, и все равно это произошло. Он ее не сохранил. Вот этот вопрос можно себе задать. Почему? Ну то есть. Он же не хотел, что, если это так вообще, если это действительно Господь ставил ей препятствия. Но она вот не понимала их, наверное, просто не думала тогда, а потом она уже думала, что это препятствие. А тогда она не думала, что это препятствие. Вот это вопрос, я думаю, тогда Бог, наверное, думает, ну раз ты не хочешь меня, не слышишь меня, тогда уже действует.
Ноги ломает, позвоночники ломает, всякое ломает, а руки, глаза выкалывают. Самсон, ну сколько глаз потерял? Я буду, в воскресенье, сейчас это будет история. А если глаз увлажняет тебя, что надо сделать? А если не вырвешь, что произойдет сам? Придут другие и помогут тебе, только они 2 сразу заберут. Либо ты сам себе один, в переносном смысле, либо в прямом 2 потеряешь. Далида и Самсон, понимаете?
То есть это не послушание, да, вот если так смотреть.
Это радикальное Про то, что я говорю, или про то, что ты говоришь?
Ну, я просто спрашиваю вопрос, ты отвечаешь.
Про что? Про то, что вот это? Ну, ясное дело, если бы Бог...
Послушай,
если Бог не хотел бы, она бы никогда туда не приехала. Смотрите, это тоже интересный пункт, вопрос. Когда человек спрашивает сильно Божью волю, когда? Когда ему жениться надо?
Ну, да.
Когда он переезжает в другую страну? Когда он замуж выходит, когда он работу там бросит, не бросит, пойти, не пойти, когда надо дом построить, машину купить. А когда он идет на остановку утром, он тоже так говорит: Господь, пока не скажешь мне, какой дорогой, почему же у меня две дороги, я могу по этой пойти, а могу по той, я не пойду, пока не буду 100% от тебя уверенным быть. Или он делает, или вы так делаете?
Нет.
А почему? А почему вы это не делаете? Ну, мне интересно, скажите мне, почему вы это не делаете?
Нет, я просто прошу благословения.
И пошла. А почему же тогда, какая причина тогда, если надо теперь дом куда-то переехать или не переехать? Попросили благословения, переехали.
Ну, по большому счету, если это что ты пишешь, то
боимся.
Так и
нужно. Ну, я и справ, я к этому и подвожу. А я знаете к чему? А я знаете к чему подвожу? К тому, что Лиля сейчас, к тому, что Лиля говорит, да? К тому, что Лиля говорит. Она все равно упала с этого мотоцикла. Если Бог сказал Аврааму, что ты выйдешь и придешь в Ханаан, то Авраам все равно придет в Ханаан. И когда Авраам стоял и разговаривал с Лотом, и говорил: Лот, если ты пойдешь налево, я пойду направо. Если ты пойдешь направо, пойду налево. Какая разница, куда пошел бы Авраам? Налево или направо? Он бы все равно пришел в Ханаан. Он бы не пришел в другое место. Он бы мог назад пойти и все равно в Ханаан прийти.
Конечная цель тут нужна. Конечная.
То, что Бог приведет человека туда, куда ему надо, а не куда он будет идти. Апостол Павел шел, когда апостол Павел писал послание к римлянам, 15 глава или 16 глава, он им пишет: я собираюсь идти в Испанию, когда пойду мимо вас, возьму пару братьев с собой, и потом вы меня туда проведете, мы вернемся назад. Он собирался в Рим прийти, собирался в Испанию прийти. В Рим он попал, но не так, как он собирался, а в Испанию не дошел. А знаете, почему он в Испанию не пришел? Он там пишет, прочитайте дома, он там 15 главу Римлянам прочитает. Он там пишет, что не осталось ни одного места, где бы не было проповедано Евангелие. Он все сделал. Он свое выполнил все. И ему, конечно, точка была Рим. То есть Павел должен был прийти в Рим. Он пошел не в Рим, а в Иерусалим, и все равно пришел в Рим. Он бы мог сразу пойти в Рим. Он должен был туда прийти в Рим, да? То есть человек... Моя задача строить планы, моя задача говорить, рассчитать и сесть. Никто, не начавший строительство, не рассчитает. Я посчитал, посмотрел и пошел делать. И мне не надо сидеть, чтобы ангел пришел с неба, ждать и сказал мне: Ваня, иди делай. Мне главное вот сейчас оказаться верным Богу. И когда я буду следующий шаг делать, верным Богу оказаться. И следующий шаг. И если я налево пойду вместо направо, то меня Бог все равно выведет туда, куда ему надо будет. Но если я эти шаги буду неправильно делать, то у меня вот этот вывести назад будет длиннее расстояние, больнее будет. То есть наверх падать всегда сильнее вниз. Да? Чем выше, чем дальше ты отойдешь, тем больнее падать. Ну, Лот возьмите. Да? Как должен был Лот поступить в том случае? Помните, я вам уже говорил? Как вы думаете, когда у них была ссора, и Авраам ему предлагает: ты налево, я направо, ты направо, я налево. Что должен был бы сделать Лот? Как вы думаете?
Ну, все-таки как...
Скажи дяде, что мне сделать, куда мне
Может быть, так.
Арам, все-таки я ж племянник. Тебе все-таки Бог сказал, а не мне, куда идти. Давай ты налево, я направо, ты направо, я налево. Ну, по идее, в те времена, в то время, на Востоке, это было нормально. Старики определяли, куда пойдут молодые. И Авраам ему... Что делает Авраам в этом случае, когда он ему это говорит? Он уходит вниз, то есть он унижается перед Лотом.
Ну, он знает, что благодать все равно.
Понимаете, да? Авраам, он знал, что Иисус воскреснет. Он видел Христа, может быть? Кто знает, да?
Конечно.
Он пошел, он знал, что Христос воскресит его.
А сколько проблем у него было?
Много.
Почему? Он изначально не послушал.
Он был непослушен. Он все время не слушался Бога. Но просто некоторые вещи Авраам, когда... Смотришь, вот Авраам Лот, да? Я просто к тому, что мы все равно придем в Ханаан.
Правообразно.
У каждого у нас есть свой Ханаан, куда нас Бог хочет. Если он мне... Сейчас одна семья переезжает... Сейчас выключусь, уже не надо.